Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
І навіть саме Боже Слово каже про те, що глибина багатства і премудрості і знання Божого Його Слова, які невідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Сьогодні ми разом з нашим вчителем Олексієм Анатолійовичем Волченко будемо разом досліджувати якраз ці глибини. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ну що ж, я думаю, готові ми розпочинати. У нас, як завжди, система у нас доволі проста. Якщо у вас є запитання, ви телефонуєте. Якщо у вас є певні труднощі з вивченням Біблії, також телефонуйте 280-0305 і 067-123-75-75. Можете написати нам своє запитання також в скайпі «Світле радіо». Можете його написати нам на офіційну сторінку у Фейсбуці, знайшовши нас, знову ж таки, «Світле радіо». І, підписавшись, можете натиснути «Мені нравиться», «Мені подобається». І ще один варіант. 093-558-4412 – це номер, за яким ви можете надсилати ваші СМС-повідомлення. Також запитаннями. Ми вас з задоволенням чекаємо, запрошуємо до нашої розмови, і відразу вже у нас є перші запитання, які я хочу вам озвучити, Олексію Анатолійовичу. А, давайте, от, бачите, відразу у нас і маємо і телефонний дзвінок, тому я думаю, зараз. Вітаємо, як вас звати? Немає, але перетелефонуйте, будемо раді вас почути. Отже, перше запитання. Являлся ли Иоанн Креститель Ильей, который должен был прийти? Ведь Иисус утверждал, что это так. Матфея 11 глава, 14 стих, 17 глава, 10 по 13. Сам же Иоанн это отвергал. Это написано в Иоанна 1 глава, 19 стих по 21. Может ли человек, тем более пророк и величайший из рожденных женщинами, быть тем, кем утверждает, что не является, или же не знать сам, кто же он такой на самом деле?
Спасибо за вопрос, важный вопрос, и попробуем на него ответить. Хотя точного ответа, наверное, я не могу дать, но мы можем размышлять. Действительно, я не считал себя ни Ильей, ни пророком, но... Еще до зачатия Иоанна ангел сказал отцу Захарии, что он родит сына, и что он будет велик перед Господом и предыдет перед Христом в духе и в силе Илии, чтобы возвратить сердца отцом детям и непокоривым образ мыслей праведника, дабы представить Господу народ приготовленный. Это Луки 1:17. То есть, ну и наверняка мы знаем, можно предполагать, что отец Захария сказал Иоанну о его миссии. И миссия в том, что он предыдет и приготовит путь Господу. И это все, что мог знать Иоанн. И в этом послании от ангела, который говорил Захарии, не было ярлыков, что он Илья сам лично или что он пророк. Но... Само служение определяет человека, а не человек сам себя определяет. Даже когда Иисус пришел на эту землю, и он не начал свое служение объявлением о том, что он Христос, а наоборот, он запрещал говорить тем, кому это было открыто. То есть получается, что как бы нужно, чтобы само служение подтвердило пророчество о нем, об этом человеке. И это, наверное, для человеков более важно звание, чем служение. А у Бога, наоборот, все-таки, что само служение определяет человека. И именно, как бы, когда Иисус, он говорил, вы по делам, если не верите мне по словам, то поверьте мне по делам. И он демонстрировал исполнение пророчества, да, что мертвые воскрешают, слепые видят и так далее. То есть то, что само исполнение пророчества и подтверждает, кто он. То есть именно то, что написано, что предписано ранее. Поэтому служение определяет человека, а не человек определяет служение.
Але якщо людина має право вибору, вона ж може сама вибирати для себе служіння?
Ні, я думаю, що все предопределено, Богом, и есть воля Божья, воля Божья на каждого человека, который есть на этой земле. И если мы сами определяем свое служение, то мы сами себе господа. Мы не рабы Божьи, мы не в воле Божьей. Есть воля Божья, благая, угодная, совершенная для каждого человека, для каждой жизни. И человек, если он принял Господа, Спасителем, то у него есть начаток Духа, и вот этот начаток Духа говорит ему в сердце его желание, потому что написано Филиппийцам 1:13, Бог дает хотение и действие по своему благоволению, и Бог исполняет в нас свою волю, и поэтому даже написано, все, чего не будете просить по воле Его, то тогда Он слышит нас и исполняет то, что мы просим. Но если мы просим по воле своей, Он не исполняет нашу волю, Он исполняет всегда свою волю.
Але ж є такі відносини, наприклад, от як було у Бога між Давидом, коли Давид захотів щось робити, от я пам'ятаю, вони йшли там, Давид каже, я піду, а Бог каже, все, що може рука твоя зробити, делай.
Ну, если ты двигаешься в том направлении, то есть, ну, главное определение, то есть позицию, которую, направление, так скажем, в этом направлении есть допуски, в которых ты можешь действовать, если не меняется сам вектор или сама цель. Uh-huh. Вот, то есть в этом, конечно, ты волен, но в целом ты должен все равно исполнять волю Божию.
Тому виконуйте волю Божию і будете щасливі.
І там я вспомнил это место писания по поводу Давида. Это то, что Давид, это не Давид сказал, а Давид, когда захотел сказал, построить Давид, храм, да. То Давид, то пророк ему сказал, делай. Но однако же Господь потом повернул этого пророка к Давиду и говорит, нет. Ты не можешь так делать, ты не построишь, это твой сын построит мне храм. То есть Бог закрыл вот это заявление Нафана, по-моему, это был пророк, который сказал Давиду, делай все, что ты хочешь, Бог с тобою. Так что тут спорный вопрос.
Ми переходимо далі. У нас є запитання від нашого слухача. Написано: «Об'ясніть місце писання Євангелія від Луки, 16 глава, аж з 1 по 14 стих». Угу. Так. Відкриваємо 16 розділ у нас і з 1 по 14 вірш. Оповів же він і учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав, «Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити». І управитель почав міркувати собі, «Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь». Знаю, що я зроблю, бо мене прийняли до домів своїх, коли я буду скинений із управительства. І закликав він на різно кожного із божників свого пана, та й питається першого, скільки винен ти панові моєму? А той відповідає, 100 кадок оливи. І сказав він йому, візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши, 50. А потім питається другого, а ти скільки винен? Той відказав, 100 кірців пшениці. І сказав він йому, візьми ось розписку свою і напиши 80. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу у своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. Я вам кажу, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому і в великому буде несправедливий. Отож, коли в несправедливому багатстві ви не були вірні, то хто вам правдиве довірить? Ось це місце із Біблії поясніть.
Яке запитання?
Я так розумію, прояснити ситуацію, до чого це мається на увазі, як воно відноситься до вічного життя, да, і до нас як християн. Тому що от, зазвичай оцю, десь у нас написано, що син, от російською вам скажу, сини віка сіво, а не догадливі синів чоловічих.
Ну, то есть похвалил господин управителя, что
хоча догадливо, написано, что він був управитель невірний.
Да, 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 что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Ну, тут можно так рассуждать, мы когда-то говорили, то, что более догадливее, ревнительнее, что ли, что сыны света не так ревниво или догадливо стараются сохранить свое спасение или получить награду от Господа, чем сыны века сего, которые догадливо устраиваются и находят как бы, ну, здесь устройство свое. Поэтому чтобы мы имели такую же ревность или даже большую ревность устроиться в Царство Божье. И поэтому, ну, вот тут и так говорится, что более догадливое. Ну, а вот 9 стих написано: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Тут вообще, как казалось бы, непонятно, но слово «они» в переводе отсутствует. И если мы правильно прочитаем этот стих, то тут более понятно будет. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда обнищаете, вас приняли в вечные обители». И тогда как бы меняется, что не они, вот эти люди, которым вы благословили. Нет, это имеется в виду, что отдайте все это свое богатство неправедное, отрекитесь от всего, как богатый юноша, как Христос сказал богатому юноше: «Иди, продай все, раздай нищим, и возьми крест свой и следуй за мной». То есть вот это богатство, это неправедное, отдайте все, оно не нужно в вечности, вы его туда не унесете. Я помню, как когда-то какой-то римский священник итальянский умирал, и он просил в гробу сделать две дырки и две кисти руки, чтобы, когда его хоронили, чтобы две кисти были снаружи, и этим самым показывая, что ничего он туда не может взять. И поэтому тут вот имеется в виду, что здесь отдайте все. Ну, не собирайте себе сокровища на земле. Собирайте себе сокровища на небе, и вы этим самым вы будете приняты в вечные обители. Вот как бы такой здесь образ. И ревность наша должна, чтобы мы действительно, ну, были догадливы сынов этой земли, чтобы мы богатели в Боге, а не в земле. Чтобы собирали сокровища на небе, а не на земле, чтобы в Бога богатели. Ну, как бы вот такое. Тут, конечно, много можно говорить об этой притче, об этой истории, но в целом, если так посмотреть, можно так выразиться.
Я нагадаю нашим слухачам, у вас є можливість за вашим бажанням, є запитання, телефонуйте, пишіть нам, долучайтеся до розмови. Ми йдемо до наступного запитання. Алексей Анатольевич, как вы считаете, от какого сына Давида происходил Иисус? Соломона, Матфея 1 глава 6 стих, или Нафана, Луки 3 глава 31 стих? Кто был отцом Иосифа, мужа Марии? Иаков или же Илия?
Ну, по справочнику Гилея, Матфей показывает родословную Иосифа, а Лука, апостол, показывает родословную Марии. Вот. И поэтому, если мы посмотрим на эти родословия, то Иосиф был сыном Иакова, а Мария была сыном Илии. А почему написано, да, вот почему тогда в этой родословии указывается вообще как бы Иосиф или Илия? Как это может быть? Просто по справочнику Гилея, что родословная Марии по иудейскому обычаю относилась также и к ее мужу, потому что Иосиф был зятем Илии. Ну, то есть, а зять он как сын, и поэтому для отца Марии, для Илии, Иосиф был как сын. Поэтому тут все, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно, потому что есть много иудейских обычаев. Но чтобы вы понимали, что в целом, как бы, что Матфей показывает родословную Иосифа, а Лука показывает родословную Марии.
Одне на одного, да, вказує?
Да.
Але я думаю, що від цього та істина біблійна, вона незмінна. те, що має було відбутися, воно відбулося, і в незалежності, яким способом там. Ну, звісно, нам потрібно знати і рід, від якого пішов.
От них, от іудеїв, і Христос по плоті, сущий над всім Бог. Ну, то есть, от іудеїв. Ісус говорив спасіння от іудеїв, і поэтому он произошел із колена Іудіна, то есть, исполнив это пророчество. И поэтому в любом случае, какие бы родословные ни смотрели, ни делали, все равно он произошел из колена Иудина.
А мы надалі дізнаємося також історію про Ізраїль. Є запитання. В 10 главе, с 23 по 40 стихи, книги Иисуса Навина, вроде как утверждается, что Иисус Навин с израильтянами завоевали укрепленный город Иерусалим. А в 15 главе, 63 стих, отрицается это. Дальше сказано, что этот город, крепость, завоевал Давид. Так кто и когда завоевал Иерусалим для евреев?
Спасибо за вопрос. Это очень интересный вопрос. В книге Иисуса Навина действительно, вроде бы, как утверждается, что Иисус Навин с израильтянами завоевали Иерусалим. Но на самом деле это пять царей подошли к Гаваону, и из них, и один из этих пяти царей был Адонисек, это был царь Иерусалима. И, конечно, они были поражены и убиты вблизи Гаваона. Все эти пять царей, включая Адонисека, царя Иерусалимского. Однако отсутствует указание, что Иерусалим был занят ими. Ну, и вообще это, на самом деле, тайна. Почему? Потому что Иерусалим, он как бы на перепутье был. И мы знаем, что в книге Судей повествуется, что после смерти Иисуса Навина воины колена Иуда сражались в Иерусалиме и завоевали его. Это в Судей 1.8. Но все равно каким-то образом, я не знаю почему, но ивусеи, жители Иерусалима, они все равно оставались там жить. Чтобы мы знали, что бывшее название Иерусалима – Евус, потому что там жили ивусеи. Вот. Но они все равно каким-то образом все равно оставались там жить. Вот. И город оставался в руках ивусеев вплоть до Давида. И в соответствии с этим повествованием, Иерусалим оставался ивусейским городом, и даже израильтяне боялись оставаться в нем на ночь, предпочитая гостеприимство соседнего города Гива. Это когда была история, если вы помните, такая страшная, когда там один еврей поругался со своей наложницей, она ушла к отцу, он пошел за ней, помирились и шли обратно, и в книге Судей, 19 глава, с 10 стиха написано, что этот муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, и с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. И когда они были вблизи Иевуса, то есть Иерусалима, день уже преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город ивусеев и заночуем в нем». И господин же сказал ему: «Нет, пойдем в город Иевус». Не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы. И там, в этой Гиве, произошла страшная история, если вы помните, то, что вышли, хотели изнасиловать этого человека, а он вывел свою наложницу, и они над ней всю ночь гнушались, и она в конце концов умерла. Он ее разрубил на 12 частей и раздал коленам Иудиным, чтобы вот показать, что произошло, и началась война. Но не об этом речь, а идет то, что Иерусалим до Давида находился в руках ивусеев и назывался Иевусом.
Мы имеем телефонный звонок, и с нами на связку Георгий. День добрый.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Анатолий Алексеевич, у меня вопрос по 1 Коринфянам 10.2. «И все крестились в Моисея, в облако и в море». А в современном переводе написано: «Все были погружены в облако, в море и как последователи Моисея». Но это идет, так сказать, не непонятно тогда 1 Коринфянам 12:13. Ибо все крестились в одном духе, одним духом крестились в одной тоже иудеи, еллины, рабы и свободные, и все были наполнены одним духом. Объясните, пожалуйста, в чем здесь разница?
Ну, я даже не знаю, как, не вижу даже тут разницы, но я могу объяснить то, что крещение в Моисея – это одно крещение, крещение в Иисуса Христа – это другое крещение. Все крестились в Моисея, в облаке и в море. Ну, как бы Моисей, как образ Христа, который вывел людей из рабства египетского, как бы, и как и Христос также выведет нас из рабства этого мира и из рабства плоти нашей. И как бы все крестились в Моисее, потому что Моисей был вождем, и, ибо с ним только разговаривал Бог лицом к лицу. И как бы крещение – это посвящение, то, что они посвятили свою жизнь послушанию Моисея, что не очень-то и удавалось. Вот. А в 1 Коринфянам 12 главе или 13 главе, я уже не помню, как вы там сказали, вот, в принципе, написано, судя по всему, то же самое.
Ну, я вам скажу, за певними знайомствами, я з нами знаю, що зараз іще є Іоанново хрещення у нас практикується, і Моїсеєво. Я не знаю, як вони це в сучасному світі все ж таки втілюють життя, але є таке, досипір існують.
Ні, ну... Понимаете, как сейчас все крещения, это, собственно говоря, аннулировалось, и осталось одно крещение в Иисуса Христа. Нету ни крещения в Моисея, нету Иоаннова крещения, а есть одно крещение в Иисуса Христа, через которого мы получаем и Духа Святого, потому что, если вы помните Деяния 2:38, когда Петр проповедовал Евангелие, когда сошел Дух Святый, и когда подошли и спросили братья, что нам делать, когда уверовали. И Петр сказал, уверуйте каждый в Иисуса Христа и крестится, и вы получите в дар в Духа Святого. То есть через крещение сейчас в Иисуса Христа мы получаем дар Духа Святого через посвящение. Поэтому какого-то другого промежуточного крещения, как в Моисее или в Иоанна, уже не существует. Если вы помните, Павел встретил по дороге 12 человек, которые крестились в Иоанново крещение. Он спросил, получили вы Духа? Они даже не слышали о таком. И тогда он сказал об Иисусе Христе и о крещении в Иисуса Христа. Они приняли это крещение и заговорили на иных языках, получили Духа Святого. Поэтому у нас сейчас одно крещение, нету каких-то других крещений. Все эти были промежуточные. И крещение, чтобы мы понимали, это окунание в воде, это целый обычай был, окунание в микве возле каждого. Там в синагоге были как бы ванны такие, которые для того, чтобы прийти помолиться Господу. Это было ритуальное омовение, и поэтому, наверное, их было даже еще и больше. Но сейчас всего лишь одно крещение.
Витаем у нас зв'язку з нами Василь.
Алло.
Так.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей Анатольевич, да. Я хотел вам... Вот есть такой проповедник Вильгельм Буш. Ему задали провокационный вопрос из мира. Может ли всемогущий Господь Бог создать камень, который он сам не мог поднять? К чему я подвожу этот вопрос? Меня интересует Пенуэл. Когда Иаков в борении или в борьбе с Богом находился... И этот вопрос, можно ли побороть всемогущего Бога? И почему мы говорим, с кем он боролся, с Богом или против Бога? Поясните, пожалуйста.
Хороший вопрос. Действительно, там была борьба, и там написано, что он боролся с Богом, и Господь сказал, что... Вот ты боролся с Богом, и Бог говорит, отпусти меня, ибо уже светает, и поразил его бедро, и после этого Иаков хромал. Вы знаете, много есть версий по поводу трактовки или толкования этих событий, которые как бы, ну, происходят, которые произошли в Пенуэле. И сказать, что я имею личное откровение, наверное, ну, у меня тоже этого еще нет. В данный момент я даже не могу ответить, как правильно толковать эту ситуацию. Просто я могу сказать то, что в конце концов Господь повредил плоть Иакова, и именно вот через повреждение вот этой плоти, чтобы мы всегда знали, что без повреждения нашей плоти, без порабощения этой плоти, мы не можем быть чистыми, не можем быть святыми, не можем быть праведными. И вот только после того, когда была сокрушена плоть Иакова, то после этого он стал не Иаковом, а он стал Израилем. Уже как бы поменялась его сущность. И для этого нужно было сокрушение плоти. И каждый из нас в какой-то степени борется с Богом в своей самоправедности, чтобы доказать самого себя, доказать, что я прав, что я хороший, и пытается получить благословение. Но наше благословение именно в сокрушении нашей плоти. Мы не по плоти получим благословение, мы получим благословение в Духе Божьем. И то, что потом открылось, вот эта лестница Иакова, когда ангелы сходили и выходили, это открылись как бы небеса, но наличие своей собственной плоти или силы своей плоти, то эти небеса не будут открыты. И Павел так и говорил: когда я немощен, тогда силен. Когда я немощен, тогда Бог во мне силен. И поэтому идет, я думаю, что в этом, в этой картине, в этой ситуации больше то, что сокрушена была плоть Иакова, и поэтому Иаков стал Иаковом.
Наступное запитання до вас. Умер ли Иисус до того, как завеса в храме раздралась, или же после? Матфея 27 глава, с 50 по 51 стих. Написано, что сначала Иисус умер, а потом завеса разодралась. Сказано также, что после того, как завеса в храме разодралась, у Луки 23 глава, с 45 по 46 стих, Иисус возгласил: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Когда же это было? До или после?
Ну, в Луки неопределенно сказано о последовательности. Написано: завеса в храме разорвалась посередине. И следующее приложение написано: Иисус воскликнул громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Поэтому сказать четко, что тут какая-то явная последовательность, тут нельзя однозначно сказать, хотя можно и так смотреть. Но важно, наверное, не это, а важно то, что завеса в храме все равно так и разорвалась. И разорвалась она именно тем, что Христос вознес тело свое на крест, и произошла смерть. И когда вот эта смерть символизирует искупление, и разорвалась завеса, и Дух Святый излился на каждую плоть. И в этом и есть самое важное, что все-таки смерть Христа совершилась, и Он оправдался в своей смертью всех людей, и что теперь доступ к Богу у каждого есть через признание Иисуса Христа Господом и Спасителем. Важно, что это совершилось. А опять же, вот эти разночтения, ну, мы должны понимать, что все зависит от переписчиков, от переводов, и у нас нету, я уже говорил вам, нету явного первоисточника на греческом языке. Их нету, они уже много раз переписаны. И существует много разночтений. Но самое важное – это не разночтение, а цель послания. Цель послания – завеса таки в храме разорвалась. И Бог излился Духом Святым на каждую плоть. Если раньше как бы образ Бога или Бог Духом хранился в Святом Святых, то теперь вышла. Завеса храма в храме разорвалась, их уже завеса мы не знаем, и храма не знаем, и Иисуса Христа по плоти мы тоже уже не знаем. Уже все изменилось. Теперь Дух для каждого доступен. И в этом наша вера, в этом наша радость, в этом наше спасение. А когда, вот или до, или после, я, конечно, думаю, что именно смерть Христа разорвала эту завесу. Пока, ну, потому что наказание за грех – смерть. И пока не было наказания за грех – смерти, то Дух Святый не мог выйти из Святого Святых. Ну, опять же, это образ. Uh-huh. И как только смерть совершилась искупление, значит, Дух Святый вышел и излился на каждую плоть. Я думаю, что все равно это произошло после смерти.
И я так разумею, еще одно, уже и останнее запитание. Как понимать историю о том, что Иисус проклял смоковницу, и дерево засохло? Смоковница тот же час засохла, и ученики увидели это. Матфея 21 глава, с 19 по 20 стих. Или нет, и дерево увяло через ночь, и ученики увидели, что это только поутру на другой день.
Ну, опять же, это тот же самый, можно сказать, вопрос, что разночтений много, но смысл или путь, или цель послания смоковницы так и засохла после слов Христа. Ни одно слово не бывает тщетным, не исполнив то, на что оно было послано. Он сказал смоковнице, и смоковница засохла. Когда? В эту же секунду или на следующий день? Это, опять же, те же разночтения, которые мы не узнаем. Вот вы смотрите, просто послания были написаны не в момент совершения. Это не значит, что Марк или Матфей ходили с перьями, с чернильными приборами за Иисусом Христом и записывали все события, которые происходили. Нет, это все записывалось через десятилетия. То есть это очень длительный процесс. И более того, допустим, Марк, по-моему, писал вообще со слов Петра. И вы понимаете, что это настолько много прошло времени, и не значит, что они были вместе и рядом. Как раз самое большое чудо, что эти Евангелия написаны в разных местах, в разные годы, в разные места, не согласованные друг с другом. И мы сейчас имеем эти четыре послания, которые полностью согласуются друг с другом, только вот в таких мелких деталях не совпадает. Поэтому чудо как раз в том, что они соответствуют.
Я, до речі, чув таку версію про те, що це фігове дерево, воно, у нього така є особливість про те, що воно дає спочатку плоди, а потім розцвітає. Ви знаєте про це?
Да.
І от тоді, коли Ісус вже прийшов до нього і побачив, що листя є, а плоду нема, він почав тоді виставляти ці певні умови, що як це, листя вже є, а де ж плоди тоді? Якби це вже мало вже відбутися.
Так, це точно відноситься к нам. Якщо ти віруючий, то у тебе повинні бути плоди. Якщо ти вже багато років віруючий, у тебе ще нету плодів, то треба подумати.
Да, і доволі так часто відбувається, коли у християн є квіточки, листочки, вони такі красиві, пахучі, а от плоду немає.
Плодов нет, да.
Так. Я помилився, ще у нас останнє є запитання від нашого слухача. З нами на зв'язку Георгій. Георгій.
Да, я слушаю. Мир и благодать всем слушающим. Очень короткий вопрос. 28 глава Матвея, 18 стих. Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и земле». По возможности раскрыть это, что и как.
Все. 28 глава, какой стих?
18 стих. 28 глава Матвея, 18 стих.
Угу. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Ну, тут все очень просто, я не знаю, Иисус воскрес. Он умер, но Он и воскрес. И написано, что Филиппийцам 2 глава, что посему Бог дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед этим именем преклонилось все небесное и земное. Это то, что Господь совершил на Голгофском кресте, и этим самым все подчинилось теперь Иисусу и на небе, и на земле. Ну, а если еще глубже смотреть, это то, что Бог совершился теперь во Христе навсегда. Отныне мы уже Христа по плоти не знаем, а теперь мы знаем, что Бог совершился во Христе. И теперь мы знаем, что в Откровении написано, что престол Бога и Агнца находится на небе. Это и есть тот один престол. И что имя Бога и Агнца написано на челах. Это одно имя. И поэтому, чтобы мы понимали, что Христос, теперь Агнец, его храм, то есть Бог находится сейчас в Иисусе, или Иисус находится в Боге, и мы видим через все откровение, что Господь Бог, Творец неба и земли, Всемогущий, сейчас находится со Христом одно, то есть Бог совершился Христом, и через это совершение Он приобретет нас, и мы увидим Его так, как Он есть. Это огромное чудо, это тайна. Это тайна через, познается через откровение, тайны познания Бога Отца и Христа. Ее вот так вот сразу объяснить и доказать это невозможно, иначе это не была бы вера. А вера, она недоказуемая и необъяснимая. Это просто вера в то, что Иисус Христос и есть Бог, Отец Вечности, Творец Всемогущий, Исаия 9:6. То есть мы должны принять это просто веру. И поэтому написано, что дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть это приблизился к ним уже не просто Сын Человеческий, не просто Сын Божий, а приблизился Бог.
Ми дякуємо і нашим радіослухачам за те, що долучалися до нашої програми, і вам, Олексію Анатолійовичу, за те, що ви відповідали на наші запитання. До наступної зустрічі.
Спасибо, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.